Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, в студии Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело». В рамках этого цикла мы встречаемся с экономистами, предпринимателями, чиновниками и обсуждаем с ними христианские смыслы экономики. Сегодня у нас в гостях архимандрит Филипп Симонов, экономист, историк, доктор экономических наук, директор департамента аудита финансовых рынков и государственного долга Счетной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой истории церкви исторического факультета МГУ имени Ломоносова.
Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Филипп. И мне хотелось бы первый вопрос задать немного биографический. Первоначально вы получили образование историка и затем уже защищали кандидатскую докторскую диссертацию по экономической специальности. И мне, как экономисту, очень любопытно, что подтолкнуло вас перейти из сферы чистой истории, тем более истории древнего мира, по которой вы специализировались, вот все-таки к области экономики.
Ну, это не тогда это не была чистая экономика, это вначале была история народного хозяйства, докторская по истории экономических учений. Все-таки история всю жизнь присутствовала, а уже финансовая часть возникла где-то в 96-м году, когда я перешел на работу в коммерческие структуры. В свое время на Московскую межбанковскую валютную биржу. Ну, это как бы естественный переход. Моя жизнь как-то так прошла в естественных границах вся. Я, естественно, поступил на исторический факультет, потом в аспирантуру экономического факультета на кафедру истории народного хозяйства. Я совершенно естественно был пострижен в монахи, без каких-то, знаете ли, эксцессов ни с моей стороны, ни со стороны священного начала. И не менее, естественно, по благословению я потом перешел на работу в Московскую межбанковскую валютную биржу и далее. Как бы у меня всегда было благословение и святейшего, и моего митрополита. Здесь никаких специальных случаев не возникает.
Вы знаете, вы так естественно об этом рассказываете, и чувствуется, что для вас, для вашей жизни это так, но для нас, как внешних слушателей, кажется очень редким и уникальным такое сочетание разных идентичностей в рамках одного человека. И история, и экономика, и макрорегулирование, и финансы, и в то же время путь монашества. Это действительно, на мой взгляд, довольно редкое сочетание, по крайней мере, в российских реалиях.
Знаете, монашество – это не… Одежда ведь не делает монаха. Монашество – это внутреннее устроение человека и его как бы внешнее позиционирование, знаете. Единственное, чего не может, наверное, монах, но не должен бы делать, это быть слишком публичным человеком, знаете, там, с трибуны, там, что-то такое. Вот. А в сфере науки, знаете, было же понятие в свое время ученого монашества, оно никого не удивляло. Специально для этого приглашали даже со стороны, потому что наше монашество оказалось неспособным к учению, и приглашали из ближнего, так сказать, зарубежья специальных людей, которые были способны к наукам, и потом развивали на базе сначала славян греко-латинской академии, там других учебных заведений, духовных школ, впоследствии возникших, развивали духовное образование, в том числе и науки, которые могут развиваться в рамках духовного образования. Так что и для церкви это тоже более или менее естественная ситуация ученого-монаха.
Угу. Да, пожалуй, с этим соглашусь. Но вот вы же, кроме того, что являетесь профессором, занимаетесь наукой, вы еще занимаетесь более прикладной экономической деятельностью, я имею в виду вашу государственную службу, да, в госструктурах по части регулирование финансовых рынков.
Это вопрос не регулирования, а контроля.
Контроля, да.
Знаете, по каноническим правилам священство не может вмешиваться в дела мира сего. А вот контроль – это не вмешательство в дела, это не регулирование.
Спасибо большое. Очень важная оговорка, потому что, конечно, у меня возникал вопрос, действительно, как совместить, да, вот эту деятельность экономическую в миру и монашество. А скажите, ваша деятельность, значит, вот на этом посту, она является вашим личным выбором или элементом послушания?
любой личный выбор при согласовании с духовным начальством может быть послушанием. То есть вы можете... В свое время святейший одной матушке сказал: если у вас кандидат наук моет полы, видимо, что-то неправильно в управлении монастырем. То есть, как правило, священноначалие, оно смотрит на способности и возможности человека и определяет ему послушание, исходя из того, что он умеет, может и способен делать. Потому что испытания сверхсил не бывает, об этом апостол Павел еще писал.
Угу. Ваша деятельность связана с финансовым сектором нашей экономики, и поэтому мне очень интересно узнать, по вашему многолетнему опыту в этой сфере, как вам кажется, какие инструменты финансовых рынков, они полезны для экономики, а какие могут нанести ей вред? Все мы еще помним мировой экономический кризис 2008 года, который, как было установлено, был связан вот как бы с такой гипертрофией финансовых рынков, образованием пузырей.
Я настолько долго живу, что я еще помню кризис 98-го года, который развивался по другой модели, по кредитной модели, но, тем не менее, тоже имел массу негативных последствий, в том числе для нашей экономики. На мой взгляд, чем дальше финансовый инструмент уходит от своего основания, а основание – это реальный товар. Вот чем дальше он уходит от реальных ценностей, тем сложнее управлять этой частью рынка, и тем более он подвержен тому, что мы называем волатильностью, изменчивостью, резкой причем изменчивостью, которой управлять практически невозможно. Эти интересы спекулянтов, они... спекуляция – это нормальное явление на рынке, я не в осуждении говорю это слово, но у них есть тоже свои финансовые интересы. И вот когда толпа спекулянтов начинает свою спекулятивную деятельность, это этим управлять не может никто. Пока эта волна не остановится, кризис будет продолжаться. И вот тот кризис 2008 года, 2009, о котором вы говорите, он был связан именно с тем, что финансовые инструменты слишком далеко ушли от реальных материальных ценностей. Кризис развернулся в так называемой производной части рынков, на рынке деривативов. То есть это финансовые инструменты, созданные на основе других финансовых инструментов или серии финансовых инструментов, причем под первыми что-то лежит, какая-то материальная среда, а вот под теми, которыми спекулируют, не лежит ничего, кроме желания спекулянта. И вот, на мой взгляд, если мы говорим о выпуске акций, каких-то облигаций, средства от которых идут в производственную сферу непосредственно, то есть для того, для чего их и выпустили, это стимул для экономики, потому что средств самих собственников и государства может не хватать, поэтому нужно мобилизовать те средства, их обычно даже больше, чем те средства, которыми обладает государство и собственники, мобилизовать вот эти средства у населения. Если население желает вложиться в национальную экономику, оно может это сделать через акции или облигации. Но когда мы начинаем торговать производными на эти ценные бумаги, вот тогда начинается уже история спекуляции, которая, в пределах 80 лет, 8-10 лет она выведет на кризис обязательно.
Угу. То есть на уровне как раз регулирования стоило бы запрещать, например, перепродавать долги, то есть вот переходить к производным финансовым инструментам.
Запретить это невозможно, это рыночный инструмент, и если вы его в первичном законодательстве Российской Федерации, эти инструменты расценивались как сделки пари. То есть мы с вами поспорили, что будет вот так. Вот. Люди будут спорить вне законодательного поля, на сером поле. Вот. Поэтому убрать их с рынка невозможно, но регулятивные механизмы к ним надо применять более жесткие.
Теперь мне хотелось бы перейти к сердцевине, можно сказать, нашей проблематике, нашей программы, поговорить, собственно, об этике и экономике. И здесь, конечно, хочется узнать у вас, как у священнослужителя, вот что предлагает нам Священное Писание в части экономики, и предлагает ли оно нам что-то конкретное, или какие-то общие принципы, общие рамки, которыми мог бы руководствоваться любой человек вот внутри экономической системы, той или иной.
Знаете, Писание нам дает 10 заповедей и Нагорную проповедь. Ну, то есть задача Писания, в общем-то, не связана с задачами производственного процесса. У него сверхзадача совершенно другая. Единственный момент, который педалируется неоднократно в Ветхом Завете, это, собственно, этический, на мой взгляд, он и производственно-хозяйственный, он и этический момент о том, что работник должен получать свою плату. И в Новом Завете, в притче о виноградарях, тоже об этом говорится, что хозяин волен заплатить, но он должен заплатить и тому, кто пришел в первый, в третий, и в любой час, и в конце самом, все равно он должен ему заплатить полагающуюся ему плату, то, на что есть договоренность. Вот этот аспект, по-моему, единственный прямой, который вот встречается в Писании. Все остальное относится не к производственной сфере, а к сфере этики. Ну, первая заповедь – это «возлюби ближнего твоего, как яко сам себе». И вот в ней как раз вся экономика и заключается. То есть ты работаешь не для себя, ты работаешь для общество, ты находишься в социальном пространстве, где ты должен помнить, что есть какой-то ближний, пусть он очень дальний, пусть ты живешь там, я не знаю, в сказочных хоромах на 10-м этаже в башне слоновой кости, но ты не должен никогда забывать, что внизу есть люди, которые живут, и часть из них работает на тебя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что это программа «Вера и дело» в студии Мария Сушенцова, и сегодня нашим гостем является архимандрит Филипп Симонов, экономист, историк, директор департамента аудита финансовых рынков и госдолга Счетной палаты, заведующий кафедрой истории церкви исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Отец Филипп, интересно, у нас сейчас беседа развернулась в такую более широкую плоскость. Насколько я понимаю, квинтэссенцией того, что мы для экономики можем, для понимания экономики можем почерпнуть из Священного Писания, касается трудовых отношений и вообще межличностных отношений. То есть человек, с одной стороны, занятый в экономике, а все мы так или иначе в ней заняты, прежде всего его мотивация должна лежать в плоскости социального взаимодействия, и его цели так или иначе должны быть с этим взаимодействием связаны. Почему я именно так формулирую, да, этот тезис? Потому что экономическая теория, ну, прежде всего, западная, да, как раз неолиберальная, которая
сейчас
является
мейнстримом. Сейчас у нас другой нет, я извиняюсь.
Другой нету, да, у нас этой учили на экономическом факультете МГУ за неимением своей собственной. Наоборот, так во всех возможных вариантах педалируется индивидуализм, конкуренция как ключ к эффективности экономики. То есть если каждый будет стремиться урвать свой кусок, мы будем друг с другом конкурировать, то таким образом якобы будет прирастать наш общий пирог. Да? То есть проблема эффективности, она в принципе превозносится над проблемой справедливости как таковой. А Священное Писание нам как будто бы предлагает иной взгляд на это, да, где скорее справедливость является смысловой доминантой над эффективностью.
Священное Писание вообще придерживается, на мой взгляд, той линии, что любое общественное устройство должно быть прежде всего справедливым. Я хочу вам напомнить идею апостола Павла, который пишет о том, что вы, христиане, обращаясь к своим корреспондентам, сограждане святым и свои Богу. Вот для обозначения слова «сограждане» по-гречески написано слово «симполиты». То есть это граждане одного полиса, а полис – это город-государство. То есть вы Святые – это те, еще тогда усопших святых были только из Ветхого Завета. Вот, святые – это те праведники, которые живут в настоящем времени. И вот вы должны быть согражданами, то есть входить в общество с равными правами и с равными обязанностями. Общество, организованное на отношение гражданства и на отношение справедливого гражданства. То есть это почти там чуть ли не афинская политея Аристотеля. И свои Богу, свои там написано икии, то есть те, кто входит в ойкос Бога, в хозяйство Бога, те, кто... Да, перед этим он пишет, вы уже не пришельцы, не парики, не ксены, а сограждане. И свои Богу, то есть те, кто входит в домашнее хозяйство, где Бог является хозяином и одновременно патер фамилиас, то есть отцом семейства. То есть это некоторое семейство, в котором есть отношения гражданственные. Вот та модель, это единственное место, где предлагается некая социальная модель в Новом Завете. Все остальное Христос как бы отходит от этого, кесарю кесарева, Богу Богову и так далее. Но вот Павел здесь дает определенную социальную модель как основу тех отношений, которые должны быть в общине. И если мы в общине, а в общине, как говорят, все наши святые, могут быть только те, кто живет по-христиански. И если вы не живете по-христиански, вы можете придерживаться любого вероисповедования, но православными вы при этом не будете. Сейчас я процитировал Серафима Роуза. Если вы вошли в общину, то будьте любезны, живите на этих основаниях. Вы сограждане святым, все, кто в общине святы, и свои, то есть члены большого хозяйственного организма, во главе которого стоит отец, патер фамилиас, которым является Бог. Вот эта модель.
Очень интересно, вы рассказываете, а как эта модель может быть реализована в нашей бредной жизни, да, на практике, вот в нашей конкретной экономике? Что может быть аналогом этого? Социальная ответственность бизнеса и государства, качество отношений со своими сотрудниками там, внутри любого коллектива?
Ну, понимаете, если мы исходим из этих отношений симполитии, то мы все граждане. Сограждане. Мы одинаковые. Я начальник, он не дурак. Знаете, я начальник, ты дурак. Вот он не дурак, а он согражданин, такой же, как и я. Поэтому я к нему должен относиться таким же образом. Поэтому я должен обеспечивать ему и должную компенсацию за его труд, и подумать о том, что он делает во внепроизводственной сфере. И это не, как это вот сейчас, вот это тимбилдинг. Знаете, вот это вот истерическое совершенно занятие, когда люди не знают, что делать, но им сказали, идите и сделайте тимбилдинг. Вот, это немножко другое. Вы должны входить в обстоятельства конкретного человека, которому в данный момент не хочется заниматься тимбилдингом, у него там дома кто-то заболел или там еще какие-то проблемы, а вот скакать с вами и играть в этот пейнтбол, он совершенно сейчас не в настроении. Тем не менее, здесь нужна какая-то организованная система, подобное может быть даже и профсоюзной организации. Я не о самой институции, а о тех функциях, которые она призвана выполнять. Даже вот, собственно, католическое социальное учение, оно уделяет, несмотря на то, что оно более всего построено на неолиберальных принципах и основывается в основном на папских писаниях, а не на священном писании, когда-то я занимался этой проблематикой, оно профсоюзам уделяет заметное внимание. Потому что это единственный способ доведения интересов общества, то есть работников, до управляющей верхушки. Он занят, он не может, он действительно занят там, 24 часа в сутки, этот управляющий. Вот. Но довести до него кто-то же это должен.
Раз уж мы затронули эту тему, задам такой достаточно прямой вопрос. Нужна ли нам развитая социальная доктрина нашей Русской Православной Церкви, развитая в части экономики, которая давала бы, ну, какие-то ориентиры, какое-то руководство?
Я думаю, несомненно. Для людей. Я думаю, несомненно, еще в бытность святейшего митрополитом был принят на соборе на архиерейском соответствующий документ, но он не входил в экономическую проблематику, практически не входил. Там в центре документы совершенно другие, более действительно социальные проблемы, межличностные проблемы и так далее. В силу ряда причин на тот вот этап этот момент был не разработан. Но такой документ действительно необходим, поскольку он мог бы дать некоторые граничные рамки, внутри которых следует развивать свою хозяйственную деятельность тем, кто полагает себя близким хотя бы к церкви. То есть, если ты как-то самоидентифицируешься как человек хотя бы околоцерковный, я уж не говорю о церковном, то вот некий набор принципов, которые хотелось бы, чтобы ты имплементировал в свою повседневную деятельность. И причем это бы затрагивало и тех, кто управляет, и тех, кто, собственно, работает у станка. Угу. Те, кто занят непосредственно материальным производством, потому что эти отношения тоже не регулируются, и люди, там, скажем, видят несправедливость, но они не понимают, что с ней делать. Они возмущаются, они испытывают душевные какие-то беспокойства. Сейчас вот исповеди послушаешь, у всех состояние просто близкое к истерическому. Люди, в общем-то, дезориентированы достаточно сильно. Но вот в этом контексте для них тоже это был бы реальный ориентир, основанный не на общих каких-то принципах, о которых обычно говорит проповедник, а на конкретных, может быть, даже увязанных с законодательством принципах, которые помогли бы ориентироваться в этой ситуации.
Вы знаете, то, о чем вы сейчас говорите, очень синхронизуется с моими наблюдениями в разговорах, в том числе в эфире этой программы с предпринимателями и бизнесменами, слышится какой-то общий запрос, потребность в том, чтобы было с кем или с чем соизмерить свои проблемы в своих компаниях, да, проблемы экономические, на стыке как раз там с социальными, соизмерить и сопоставить их с какими-то принципами, которые церковь бы предложила, может быть, и на уровне общих принципов, или просто найти такого духовника, который поможет и подскажет по каким-то более таким глубоким экономическим вопросам. То есть такая потребность, мне кажется, действительно, она большая.
Знаете, но духовник, он тоже же не из воздуха соткан. Ему же тоже нужен какой-то документ, который он мог бы прочитать и свои мысли с ним соотнести. Он же не может все делать только на базе реального опыта. Причем самыми хорошими духовниками являются обычно монахи, но в монастыре я не думаю, что у него есть опыт взаимодействия с крупными государственными, скажем, корпорациями и решить проблемы. Вот там возникающие вряд ли ему по силам. А так хотя бы у него будет в руках некий документ, где выведена определенная проблематика и прописаны некоторые предложения, связанные с реализацией этих проблем. Материал для раздумья. Ведь духовнику это же не механизм, который ты пришел, слил в него помойку и ушел, и все замечательно. Он же тоже думает. То есть на исповеди Господь, конечно, подсказывает, как, с кем и что говорить, но, тем не менее, думать-то тоже приходится.
Я напомню, что это программа «Вера и дело» в студии Мария Сушенцова, и сегодня наш гость – архимандрит Филипп Симонов. Мы вернемся после короткого перерыва.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Это программа «Вера и дело» в студии Мария Сушенцова. Сегодня у нас в гостях архимандрит Филипп Симонов, экономист, историк, доктор экономических наук, директор Департамента аудита финансовых рынков и государственного долга Счетной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой истории церкви исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Я напомню нашим слушателям, которые, может быть, сейчас только подключились, что мы с отцом Филиппом остановились на обсуждении необходимости, может быть, создания или доработки социальной концепции Русской Православной Церкви по части экономических вопросов. Отец Филипп, а какие бы вот самые общие принципы вы бы заложили вот в эту модернизированную социальную концепцию?
Ну, вы хотите, чтобы я концепцию написал сразу перед микрофоном? Это достаточно сложно. То есть какие-то предложения я в свое время давал, но, на мой взгляд, главной проблемой, не урегулированной в нашем обществе, является проблема взаимоотношений трудящихся и всей управляющей институции. Это институция на уровне собственников предприятий и иных хозяйственных организаций. И это проблема, связанная с взаимоотношением государства с обществом в той его части, которая работает. То есть понятно, что государство делает максимально возможное, исходя из текущей ситуации, прежде всего экономической, но, тем не менее, есть определенные моменты, которые президент вдруг внезапно начинает подчеркивать для правительства. То есть не для общества. Общество эти проблемы видит, оно понимает, оно находится внутри этих проблем. Но вдруг он перед правительством ставит те или иные задачи, связанные там с демографической ситуацией и так далее, и так далее. Вот сейчас несколько выступлений президента было, достаточно содержательных, и повороты были достаточно неожиданные, я думаю, для органов исполнительной власти. Именно эту ситуацию надлежит прописывать, причем не только в терминах господства подчинения, но в терминах общехристианской этики, опять-таки, исходя из общей идеи гражданства, все мы граждане одного хозяйства, все мы граждане Божьего дома, и в этом доме надо устраивать более или менее справедливые отношения, а не такие отношения, что одних стригут, а другие при этом почивают на лаврах.
А как вам кажется, в целом, вот ответственность за свой хозяйственный успех или неуспех, за свою деятельность, за свое место в обществе экономики в целом все-таки несет сам человек лично? Ну, мы сейчас не совсем отвлеченно об этом говорим, а вот в нынешних наших российских реалиях, вот как вам кажется, ответственность это за это лежит на плечах каждого из нас или все-таки на государстве? Вот как вы это видите?
Это обоюдная ответственность, она не может быть перенесена ни в ту, ни в другую плоскость. С одной стороны, человек отвечает за то, чтобы развивать себя. Знаете, если я сижу на печи и жду золотую рыбку или там щуку из колодца, это одна ситуация. Если я работаю, если я обучаюсь тому, что надо, а не тому, что хочется, кто обучает. Ведь, знаете, сейчас не секрет, что в нашей системе, скажем, среднего профессионального образования люди преподают то, что умеют, а не то, что надо слушателю. Если я обучился тому, что надо, если я на рынке нашел себе нужное место, это моя ответственность. Но ответственность государства создать мне условия для того, чтобы я обучился. Создать мне условия для того, чтобы я во время обучения имел средства к существованию. Понимаете, когда мои студенты там работают чуть не с полной загрузкой, а потом приходят ко мне сдавать какие-то экзамены, явно прочитав что-то такое в метро, это одна ситуация. Когда студент занят учебой полный рабочий день, это немножко другая ситуация. Вот тогда мы выпускаем квалифицированного специалиста. Мы же сейчас заканчиваем эту страшную историю с бакалавриатом, магистратурой, и возвращаемся к тому, что нам нужны специалисты своего дела, а не бакалавры четырехлетние. Но для этого государство должно создать определенные условия. И не ссылаться на то, что денег нету. Да, денег всегда нету, но их надо искать. И искать на организацию, знаете, построить какой-нибудь кампус там и так далее, да, это очень замечательно, но я должен подумать, кто придет в этот кампус и что он в этом кампусе будет кушать, пока он учится. Какую стипендию он будет получать, откуда я эту стипендию возьму, и хватит ли ему этой стипендии для того, чтобы просто в нашем пищеблоке питаться с теми ценами, которые там есть. Они субсидированные, да, но они тоже не маленькие. Угу. Вот, поэтому вот эту проблему необходимо решать со стороны властных структур. Система профтехобразования. Может быть, дети хотели получать профтехобразование. Есть определенная категория детей, которым не надо высшее образование. Им выше крыши среднее специальное.
Безусловно.
Но при этом, где у нас эти средние специальные учебные заведения? Мы сейчас похватились, что некому к станку идти. Нет квалифицированных молодых, а есть только стареющие или совсем старые, которые уже давно на пенсию пора. Это тоже государственная проблема. То есть мы хотим вдруг внезапно, чтобы у нас появилось из воздуха что-то там такое. Не появится, если мы этого не предусмотрим в наших хотя бы трехлетних бюджетных планах. А сейчас уже и шестилетняя идет перспектива. Ну, давайте мы будем ее оценивать реально, а не исходя из наших желаний. Угу. Вот. Поэтому грузить ответственность только на личность я бы не стал. Если личность в пустыне, ну, угу. кроме как выкопать себе колодец, она мало что сможет.
Как-то в одном из интервью вы обмолвились, что, может быть, ключевая проблема России – это в ее населении вера в доброго царя и такое вот ощущение, что я тут ни при чем, за меня все сделают. А как вам кажется, как вот с этой, может быть, национальной чертой нам быть, как с ней бороться, как ее перевоспитать во что-то более продуктивное?
Знаете, мне всегда казалось, что роль церкви в этом процессе должна быть одной из ведущих. Я поясню эту историю. Церковь – это исключительно социальная система. Церковь не может состоять из одного человека. Церковь – это всегда общество. Причем это организованное общество. Реализуется оно только в коллективе. Высшая степень реализации церкви – это божественная Евхаристия, да? Это таинство причащения. Вот оно может совершиться только в обществе. Если в храме никого нет, я не вправе служить литургию канонически, мне нельзя ее служить. Если там кто-нибудь, одна бабуля хотя бы придет, вот тогда я вправе служить. А если она пустая, я не могу. Так вот, церковь – это социализирующий элемент в обществе, причем жестко социализирующий, поэтому она всегда организуется общинами. Ведь небо в нашей практике – это приходская община. Они у нас по-разному существуют, есть действительно общины, есть просто сходящиеся время от времени люди, которые не всегда знают друг друга в лицо. Но, тем не менее, в идеале это система каких-то общественных институций. И если эта система пересеклась, которые принимают решения, кстати сказать, ну, скажем, мы не избираем священника себе на уровне общин, старообрядцы могут избирать. Кстати сказать, это древняя традиция, когда община избирает себе священника, нам его назначают. Но, тем не менее, есть какие-то контролирующие внутри общины органы, есть то, что раньше называлось двадцаткой, и она принимает решение относительно финансово-хозяйственной деятельности храма, там, ремонтных работ и так далее, и так далее. То есть она действительно ведет экономический процесс какой-то, связанный с текущей деятельностью. Есть социальное служение, которое тоже стоит денег, оно же не просто служение, а это надо что-то закупить какому-то нуждающемуся человеку, прийти с этим и так далее, и так далее. То есть здесь вот четкий какой-то общественный организм. И вот эту организационную систему наложить на общество церковь вполне в состоянии. Но другое дело, что наше общество десоциализировано за последние 30 лет в конец, на мой взгляд. И благодарить мы за это должны неолиберальную теорию. который, как вы правильно сказали, всю ответственность возлагает на отдельного человека, который, в общем-то, находится в безвоздушном пространстве. Вокруг него никого нет, он один, а все кругом волки. По принципу человек человеку волк. И вот мы все должны грызться. К сожалению, существенная часть тех, кто самоидентифицируется как православные, она может быть околоцерковна, но по большей части не церковна. Вот если мы когда-то с Божьей помощью решим задачу выцерковления этих там 76, скажем, процентов, которые считают себя православными, вот тогда мы выполним свою ресоциализирующую роль вот в этом десоциализированном обществе, в маргинализированном обществе, в деклассированном обществе. Ведь у нас нету совершенно вот психологии единства. Любая западная страна – это некоторое ощущение гражданского единства. А мы друг друга называем россияне. Понимаете, и вот в официальных документах очень часто проскальзывает Россия. Кто это такой россияне? Мы граждане. Мы граждане своей страны. Вот если это чувство гражданственности в населении появится, а это надо воспитывать. И воспитывать со школы. Может быть, даже и раньше школы, в детских дошкольных учреждениях, чтобы дети понимали, что они не просто россияне, то есть какой-то там толпа бегающих людей, а они граждане, имеющие права и обязанности. Вот тогда они их начнут соблюдать когда-нибудь. И если у них есть права, тогда они их потребуют. А если у них есть обязанности, тогда от них можно потребовать эти обязанности выполнить. А мы пока почему-то только требуем. А вот реализовать свои права, ведь даже юристы часто говорят, что население не знает своих прав. С этим материнским капиталом, вот недавно была дискуссия, ставится вопрос о разъяснении женщинам их прав в плане материнского капитала, потому что детей они рожают, а что делать с капиталом, они просто не в курсе дела. Вот этот момент воспитательный, на мой взгляд, у нас намеренно опущен. Я вам напомню, что в 90-е годы теория образования строилась исходя из того, что школа имеет только образовательную функцию, а воспитательную функцию школы изъяли. Вот это надо преодолевать. Угу. Если общество не воспитывает для себя граждан, мы не просто их, мы для себя, для того, чтобы общество продолжило существовать. Если мы этих граждан не воспитаем, их у нас не будет.
А получается, что чувство социальной сопричастности, социальной принадлежности, оно возникает в результате воспитания. А как быть с такой чертой, как мы знаем, очень важной для экономического процветания и, в принципе, для процветания общества, как предприимчивость, инициативность, вот такая вот, что ли, самомотивация, как иногда говорят на страницах некоторых исследований, то есть когда у человека есть желание как-то вот развиваться. То есть, да, он может чувствовать себя частью там церковной общины, какого-то более широкого социума в пределе там всей России. Но вот как быть с вот этой вот активностью, с проактивной такой вот жизненной
позицией? Ну, разве мы ставим вопрос так, чтобы ее запретить, эту активность? Ну, вообще, на самом деле, вот этот слой, насколько я помню, социологические наблюдения, не более 10% общества составляет. Большая часть общества – это работники, а минимальная фактически часть – это предприниматели. Собственно, они и реализуют это все дело. Опять-таки, возьму пример немножко побольше, не от человека, а от институтов. Мы все время говорим о том, что необходим инвестиционный процесс. Да, вот якобы бизнес должен там инвестировать и что-то там такое производить. Но бизнес это делает обычно только тогда, когда он видит, что он вписывается в какую-то общую линию развития экономики. Знаете, если мы 150 предприятий по производству, там, я не знаю, платочков каких-нибудь устроим, то у нас будет очень много платочков, которые никто не будет покупать, но нам нечего будет кушать, потому что пищевую промышленность мы забыли построить, а все будем ходить в платочках. Вот, значит, предприниматель должен видеть некоторую экономическую политику, направлены на развитие тех или иных отраслей производственных. Причем государство не просто эту политику декларирует, оно в нее инвестирует. Ну, не 100%, процентов 10-15. Но к этим 10-15 вот бизнес должен пристроить свои остальные там 90-85. Если он со стороны государства этой финансовой воли не увидит, то он инвестировать не будет, что он сейчас и делает. Для того, чтобы реализовать предприимчивого человека, ему также надо нарисовать какую-то картинку, куда ему предприимчивость свою пихать. Потому что если он этого не знает, он будет производить платочки в бешеном количестве. Но от него не нужны платочки, от него нужно что-то другое. Покажите ему это другое. Здесь профориентация, здесь вузы, здесь он должен увидеть, вот структура, вот такая, вот здесь у нас не хватает, вот здесь у нас перебор, здесь у нас будет перепроизводство, здесь, наоборот, есть ниша, и вот в эту нишу мы должны его направить своей собственной рукой. Вот тогда он разовьется. Иначе он платочки попроизводит, поймет, что это все ему только убытки принесло, и свернет свою предпринимательскую инициативу. Без направления движения никто эффективно работать не будет. Это называется и стимулирование в том числе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что это программа «Вера и дело» в студии Мария Сушенцова, и сегодня наш гость – архимандрит Филипп Симонов. Отец Филипп, получается, что в той картине, которую вы обрисовали, что нам нужно стимулировать предприимчивых людей, как будто бы предполагается, что не работает рыночный координационный механизм, да? Потому что, опять же, как нас учили, да, со времен Адама Смита, капитал предприниматели направляют свой и усилия, и свой капитал в те сферы, где более высокие цены, где есть потенциально более высокая прибыльность. То есть как будто бы не требуется для этого какой-то указки сверху, дорожного указателя. Иди сюда, а сюда не ходи. То есть, в принципе, наблюдение за экономикой, за там, уровнем прибыльности и цен должен был бы сам подсказать предприимчивому человеку, куда ему вкладывать свои деньги и усилия.
Вы мне можете назвать одну страну в мире, развитие которой прошло бы по описанной вами модели? Вот промышленный подъем, где вот самоорганизовался, вот одну промышленно развитую страну, и в Европе, там, Штаты, еще что-нибудь. Ну, вот без этого направляющего движения государства где-нибудь что-нибудь развелось? Я не знаю такой страны. Очень замечательную картину вы нарисовали. Мальчик из 10 класса выходит. Значит, он в 10 классе должен, ну, из 11, да, он должен иметь знания финансового анализа, он должен иметь знания конъюнктурного анализа на высоком уровне, ценового анализа, знания кредитно-финансовых механизмов. Все это совокупить, оцени один мальчик, сколько ему, 18 лет. Вот этот один мальчик должен из этого сделать математическую модель, найти себе нишу, которая соответствует его принципиальным способностям, и там развивать экономику страны. Вы себе можете это представить? Я нет.
Но я более-менее могу себе такое представить, но только после высшего образования профильного.
Вот. И то, если есть человек из Министерства экономики, который что-то изобрел, или там министерство, и он кидает какой-то клич, и вот, вот помните, как БАМ строили вдруг на всю страну? А вы не можете этого помнить.
Я не помню,
вот,
да,
это
только
я помню
по книжкам.
Вот, надо поехать, и народ собрался. Он поехал бы на БАМ, если бы его не позвали. Ня. Он и не знает, где это БАМ, вообще, где это Сибирь. Большая часть населения из пределов родного города не выезжала. Загранпаспортов нет ни у кого. Там сколько у нас, 10-15% людей имеют загранпаспорта. То есть там они тоже не были. Вот. Что вы хотите от подобного рода людей? В Америке то же самое, я вас уверяю. Там они тоже никуда не ездят. Они тоже сидят в пределах родного города. Понимаете, это неэффективное использование средств. Это распыление, в том числе и интеллектуального потенциала страны. У нас нет такой возможности. У нас физически мы не можем бросаться людьми. Мы не вправе это делать. И, по-моему, любая развитая экономика понимает, что она это делать не вправе, поэтому везде есть какие-то метки, по которым человек ориентируется, эти метки расставляют, его ведут туда, куда нужно мне. Он там самореализуется. Потом, когда он вырастет, ему будет лет 40, он поймет что-то другое. У него будет масса знаний, которые он получил вот по этой дороге. И вот тогда он реализует что-то другое, если он здесь не самореализовался. Но указать ему дорогу, ну, просто уж необходимо.
Угу. Знаете, мне захотелось вспомнить такой...
И это, простите, не патернализм. Это моя, в общем-то, потребность как государство. Это моя непосредственная потребность. Я на себя работаю путем его профориентации.
Ну, это такая модель осмысленного двустороннего сотрудничества.
Конечно.
Человека и государства, где инициатива исходит с обеих сторон. А мне бы хотелось вот к какому примеру историческому обратиться. Когда я училась как раз уже в магистратуре на кафедре истории народного хозяйства и экономических учений той самой экономического факультета, нам очень много в подробностях рассказывали о наших купцах-старообрядцах, старообрядцах-предпринимателях, какой вклад они внесли в русское экономическое чудо и предвоенный подъем. Перед Первой мировой войной, разумеется. И вот, знаете... Тут кажется, что это как раз тот случай, когда инициатива произрастала снизу. Ну, так кажется, да, возможно, я многое здесь упускаю, но вот можем ли мы чему-то поучиться у вот этих самых старообрядцев, предпринимателей, которые иногда еще и меценатами были, то есть внесли вклад в нашу культуру, музей и так далее?
Ну, как вам сказать, старообрядчество как таковое – это исключительно религиозное течение, и просто его счастливый случай, что в нем оказались представители городского мещанства. А купцы-то они изначально были мещанами в период начала своей купеческой деятельности. Это потом они уже стали получать гильдейские какие-то знаки, а поначалу они были, в общем, обычными горожанами. На ряде предприятий старообрядческих была реализована, ну, в силу возможностей, в силу понимания, в силу желания самих хозяев этих предприятий, вот именно та модель согражданства, и она, по всей видимости, служила повышению эффективности производственного процесса. Знаете, когда у вас работник сыт, одет и обут, он работает по одному, когда он гол, как сокол, он работает немножко по-другому. Соответственно, организация взаимоотношений хозяина и работника – это, наверное, главное, чему у старообрядцев можно поучиться, потому что экономики православной, официальной, старообрядческой, католической – ее не бывает. Экономика всегда одна со своими законами. А вот этические принципы ее организации, социальной – это уже другая немножечко история. И вот этой социальной организации у них действительно надо учиться. Возьмите московские купеческие мануфактуры, при которых были и общежития для работников, которые вплоть до того, что одевали там работниц или работников более или менее прилично в одном стиле в каком-то, людям не надо было сильно тратиться на себя, где лечили, есть больницы, построенные для работников той же самой трехгорной мануфактуры, школы. Опять-таки, обратите внимание, школы там воспитывали того, кого надо. Это не просто какое-то воздушное образование без определенных целей и задач. Как, знаете, классическая гимназия. Вот мы учим греческий и латынь, только не очень понимаем, зачем. А это профессиональное образование для того, чтобы родители ушли, а дети пришли на их место. То есть человек думал о будущем своего предприятия, в том числе и с кадровой точки зрения. И причем, чтобы вот родители одного качества, ниже качества по образованию, а дети уже будут выше качества по образованию. Они по-другому будут работать, им другие задания можно делать, потому что производство развивается, и технологии развиваются, и люди должны входить в технологический процесс. Вот этому образу мышления необходимо, конечно, учиться, потому что сейчас у нас все-таки работник брошен на произвол судьбы. То есть как он себя самоорганизует, так у него все и получится.
Угу. То есть получается, что текущая задача развития деловой этики, внедрения этики в экономику, заключается в том, чтобы развивалась социальная ответственность у предпринимателей.
Это можно назвать социальной ответственностью, это можно назвать христианским подходом, как хотите. Вот. Но без подобного рода поворота производственного процесса, я думаю, что мы довольно быстро придем к очередному потерянному поколению.
Еще такой, может быть, из более отвлеченной области мне хотелось бы задать вопрос. Когда я сама, учась еще в университете, заинтересовалась вопросами этики и экономики, мое внимание, конечно же, привлекли работы отца Сергия Булгакова, который сочетал в себе как экономическую стезю, так и священническую. И, конечно же, я не могла не прочесть его «Философию хозяйства». И вот какой момент меня заинтересовал в ней при прочтении. Там он пишет о том, что да, с одной стороны, в силу первородного греха человек в поте лица своего добывает свой хлеб, и в этом есть как бы определенная, ну, определенный такой предзаданность такая, детерминизм, да, экономики над человеком. Но в то же самое время, выполняя как бы эту базовую функцию, человек в какой-то момент переходит и становится сотворцом. То есть он переходит к более высокому, что ли, исполнению замысла, божественного замысла о нем, именно когда, ну вот, творчески реализуется. То есть из этого базового уровня в поте лица своего, да, наступает какая-то более высокая ступень, как раз когда, может быть, и инициатива хозяйственная проявляется, какие-то свои идеи. Вот как бы вы отнеслись к такому подходу?
Ну, вопрос о творчестве, как бы это богословский уже даже проработанный вопрос, и это правда на самом деле. Я бы все-таки пошел со своей стороны, вы знаете, со своего угла. Если я не организую в человеке реализацию этого потенциала, он его не проявит, потому что он не сломает те рамки, которые задаются вот этим в поте лица своего, без посторонней помощи. То есть, знаете, если ребенок талантлив в музыке, мы должны его в 4 годика найти и дальше его развивать, и потом из него может ойстрах получится когда-нибудь, а может и не получится. Если мы видим, что ребенок проявляет какую-то инициативу, я его в школе должен поймать, я его должен до вуза довести, я его в вузе должен специализировать и так далее, и так далее. И вот тогда я воспитаю себе то, что нужно мне. Угу. Если же мы будем ждать, когда он сам, ну, простите, а у него дома мама 35 тысяч получает, а папа 40, и что мы от него ожидать будем? Того, что он тоже будет 35 получать.
То есть любой росток инициативы всегда
его
должен...
Его поливать надо.
Всегда должен быть полит вовремя.
Эти растения надо поливать, они тогда растут.
Спасибо большое. Дорогие слушатели, я напомню, что это программа «Вера и дело» в студии Марии Сушенцовой. Сегодня нашим гостем был архимандрит Филипп Симонов, экономист, историк, доктор экономических наук, профессор, директор департамента аудита финансовых рынков и госдолга Счетной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой истории церкви исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Отец Филипп, спасибо вам большое за этот интересный
спасибо
разговор.
Спасибо вам за интересные вопросы.
Спасибо, дорогие слушатели. Услышимся с вами через неделю. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».